Дорогие друзья, всякий раз, когда мы говорим о жатве, так хочется нам увидеть добрый плод, так хочется сказать «вот, что даровал нам Господь». Однако Писание полно примеров, когда горький корень поселяется в сердце человека, и тогда, когда приходит тот день жатвы, тогда, к сожалению, по словам того же Писания, из ветра человек пожинает бурю. И сегодня, друзья, я хотел бы обратить наше внимание на один из таких весьма тайных пороков, который скрывается в нашем сердце и который способен привести к разрушению всего нашего духовного дома. Передо мной открыта 10-я заповедь, ее объяснение, записанное Моисеем в книге Второзакония в 5 главе в 21 стихе. Она имеет отношение к нашим желаниям, и вот что там написано. 5 глава, 21 стих книги Второзакония. «Не желай». Не желай дома ближнего твоего, ни поля его, ни раба его, ни рабы его, ни вола его, ни осла его, ни всего, что есть у ближнего твоего. Огорчение, раздражение, неспособность улыбнуться и возрадоваться успеху ближнего свидетельствуют нам о том, что мы попали в военную зону. В зону военных действий мы попали под обстрел, и как раз мина замедленного действия, мина зависти, о которой говорится в 10-й заповеди Деколога, только что прочитанной нами, «Не пожелай ничего, что у ближнего твоего», она взорвалась в нашей жизни. И это значит, что теперь наш духовный дом оказался под угрозой разрушения. Мы подцепили, что называется, грех, грех зависти. Если говорить о зависти, то нужно сказать, что завистники умирают, но зависть остается. Зависть, кажется, существовала во все времена. Зависть – это чувство досады, вызванное благополучием и успехом другого человека. Это словарное определение, стандартное, понятное нам. Но мне больше по душе определение одного мужа Божьего, жившего в ранние годы существования церкви, одного из отцов церкви Василия Великого. Он говорил: «Зависть есть печаль о благополучии ближнего». Печаль не о Боге, печаль, не ведущая к покаянию, а печаль, растраченная на то, чтобы лить слезы, потому что у меня нет того, что есть у другого. Зависть рождается тогда, когда начинается успех другого. Она перестает тогда, когда прекращается его триумф и начинается нечестие. Я уже сказал, что зависть является миной замедленного действия. Она, как тот червь, разъедает наш духовный дом, а мы даже этого не замечаем. И когда просыпаемся, если, конечно, приходит это прозрение, то очень часто бывает слишком поздно. Очень хорошо об этом некогда сказал апостол Иаков. В своем послании в 3 главе, в 16 стихе он пишет, послание Иакова, 3 глава, 16 стих, он говорит: «Ибо где зависть и сварливость, там неустройство и все худое». Он говорит, куда вы бы ни посмотрели, на работе, на учебе, дома ли, в церкви ли, наступит хаос, наступят многие проблемы, наступит сварливость, наступят распри, и всему этому будет причина зависть, а многие этого не увидят, потому что она тайно скрыта и гнездится в сердце человека. Павел тоже в нескольких местах Писания, в своих посланиях вторит апостолу Иакову, и он говорит: да, действительно, там, где присутствует зависть, там обязательно будут и ссоры, и горечь, и разногласия. Незаметно зависть, гнездящаяся в нашем сердце, может наделать множество зла. Говорят, что хорошо, если враг тебе завидует, потому что он, по крайней мере, делает это явно. Но что делать, когда тебе завидует друг? У него зависть тайная, скрытая под оболочкой его собственных сомнений. Зависть затворяет небо, она ослепляет разум, она помрачает душу, она опечаливает Бога, и она веселит бесом. Мне кто сказал, что зависть подобна серной кислоте, она разъедает нормальные взаимоотношения между людьми. Она делает людей несчастными, друзей делает врагами, братьев делает ненавистниками. Я хотел бы всмотреться вместе с вами в один очень известный нам библейский пример. для того, чтобы посмотреть, каким образом зависть может оказать влияние на нас с вами. Был один человек Божий, который имел очень близкие и тесные взаимоотношения с Господом. Это был человек, который жил во времена Давида, он является автором множества псалмов, но я уже сказал, что это не Давид. Ему приписывается авторство 49-го псалма, а также 72-го по 82-й. И вот этот человек по имени Асаф в 72-м псалме говорит, до чего довела его зависть. Он говорит здесь о том, что тогда, когда он посмотрел, как нечестивцы благоденствуют, и когда он в своем сердце им позавидовал, то это привело к тому, что вера его начала рушиться. «Едва я не поколебался, — говорит он, — чуть-чуть еще, и мое упование на Господа было бы разрушено». Первый стих говорит так в этом псалме. Давайте его откроем, мы будем читать его более подробно сегодня с вами, друзья. 72-й псалом, стих 1. «Как благ Бог к Израилю, к чистым сердцам». Вроде бы неплохое начало, но этот псалом при внимательном рассмотрении был написан при вот этом глубоком переживании, которое было в жизни Асафа. Он пережил сомнения, не просто сомнения в справедливости Божьей, а даже, возможно, сомнения в самом его существовании. Он затем в следующих стихах признается, что, глядя на благоденствие нечестивых, я почти поскользнулся, почти потерял опору, когда позавидовал, видя их роскошь. Почему? Давайте обратим наше внимание на первую часть 4 стиха. Там сказано: «Им нет страданий». Разве нечестивцам нет страданий? Разве тем людям, которые имеют больше, чем мы, и которые, может быть, и заслуживают в чем-то зависти по мирским стандартам, никогда не приходят страдания? У зависти глаза велики, некто сказал, перефразируя знаменитую фразу о страхе. Видите ли, зависть имеет такое свойство искажать ту реальность, которая приходит к нам. Она видит того, чего нет на самом деле. Это на фасаде, это лишь с внешней стороны нечестивцев не одолевают страдания. И здесь, конечно же, Асаф оперирует только собственными чувствами, а вовсе не фактами. Его зависть затмевает всю реальность, окружающую его, и он начинает преувеличивать, говоря, что их вообще не одолевают страдания. Но, как говорится, богатые тоже плачут. Это известный факт. Просто их страдания совсем, может быть, в другой плоскости, чем мы это можем себе представить. Во второй части этого стиха он продолжает свою мысль: «Крепки силы их». И здесь тоже чувствуется вот это не совсем правильное, искаженное представление о том, как им, мол, хорошо живется. 5 стих. «На работе человеческой нет их, и с прочими людьми не подвергаются ударам». Итак, зависть заставляет нас не видеть совершенно проблем другого человека. Она видит только его успех, и она направлена на разрушение этого успеха. Но при этом сам человек, не могущий ничего противопоставить этому успеху, разрушает сам себя. Некто сказал, что зависть подобна моли. Моль, когда вылупляется, поедает ту одежду, в которой она родилась. Так и зависть. Рано или поздно она обязательно съест сердце того человека, в котором она зародилась. И вот здесь Асаф говорит, что, мол, у них все так хорошо. Это лишь только из его завистливого, отдаленного взгляда, который далек от реального представления о вещах. Все хорошо. В чужих руках кроха хлеба большим ломтем кажутся, говорит один из писателей. 6 стих. «Оттого гордость, как ожерелье, обложила их, и дерзость, как наряд, одевает их». Здесь, конечно же, он во многом прав. Он говорит, зачем же им тогда Господь? Зачем им Всевышний, на которого бы им уповать и у которого просить милости? У них все есть. Далее, в 7 стихе, он продолжает мысль об их бахвальстве и надменности. Он говорит: «Выкатились от жира глаза их, они наглы, — говорит он, — они циничны и высокомерны, они творят, что хотят, и нет им остановки, и нет им суда здесь». 8 стих. «Злобно разглашают клевету, говорят свысока, не только действиям их нет преграды, нет остановки, но и тогда, когда они нечто говорят, они могут себе позволить любые высказывания в адрес своего ближнего, и клеветнические, и наговоры, и речь свысока, и так далее. И даже, как мы видим здесь в 9 стихе, они способны выступать против Всевышнего, критиковать Его. У них есть свойство поднимать кулак к самому Богу». 9 стих. «Поднимают к небесам уста свои. Они имеют наглость даже Бога критиковать». 10 стих. «Потому туда же обращается народ его». Вы слышите, как сразу поворачивается здесь мысль Асафа. Он говорит: «А мы, не хотим ли мы иногда быть подобным этим людям? Не хотим ли и мы представить себя совершенно независимыми от власти Всевышнего, отрешенными от Его? Обращаемся к Нему только тогда, когда нам плохо». «Потому туда же обращается народ его». Очевидно, обращается с претензией: «Господи, а почему ты меня не наделил?» То есть вот этим завистливым взглядом: «Почему есть у него, а у меня этого нет?» Дальше, вторая часть 10 стиха. «И пьют воду полную чашу». Читая этот стих, мне почему-то сразу вспомнился тот образ, который знаком нам из книги пророка Иеремии. Там говорится о том, что народ стал пить беззаконие подобно холодной воде. Вы знаете, как разгоряченный человек, пришедший, может быть, с пыльной дороги или с жаркого пути, хочет напиться, и он не может остановиться, и пьет эту холодную воду. И вот здесь эти люди также пьют беззаконие полную чашу, пьют, как холодную воду. 11 стих. «И говорят, как узнает Бог, и есть ли ведение у Вышнего, то есть нам ничего за это не будет. Нет никакого учета того, что происходит в нашей жизни, в нашей голове, там, в небесной канцелярии. Господь за это с нас не спросит, да и есть ли Он вообще». 12 стих. «И вот эти нечестивые благоденствуют в веке сем, умножают богатство». Практически это и есть итог его выводам. И дальше пик его сомнений, мысли, которые одолевали и обуревали его сердце. Читаем мы эти мысли в следующих 3 стихах, с 13 по 16. «И я сказал», стих 13, «так не напрасно ли я очищал сердце мое и омывал в невинности руки мои и подвергал себя ранам всякий день и обличениям всякое утро?» Конечно же, позже этот псалом стал одной из молитв Израилевых. Вы знаете, книга «Псалтирь» для израильского народа, ну, это что-то, что для нас наподобие как песнь возрождения. Позже это люди пели и изучали наизусть, и, наверное, это передавало также настроение и их сердце. Но здесь Асаф говорит в 15 стихе, что тогда, когда его посетили эти мысли, он понял, что он не может поделиться всем этим с народом Божьим, потому что его не поймут, потому что сразу, может быть, на него возведут осуждение. И вот эти все мысли гнездились в его сердце, и он не имел даже кому поделиться. 15 стих. «Но если бы я сказал, буду рассуждать так, то я виновен был бы перед родом сынов твоих». То есть, если бы я поделился этими мыслями и открыл бы его перед людьми, эти все мысли, их открыл бы перед людьми, меня бы просто не поняли. И поэтому я, и дальше мы читаем, и думал я, 16 стих, как бы уразуметь это, но это трудно было в глазах моих. То есть я не мог сам это все переварить, я не мог сам это все уразуметь, мне нужна была помощь. Но ближнему я боялся в этом признаться. Эти мысли меня одолевали, и мне больше казалось, ну, не было никакого выхода. 17 стих, наступает прозрение. Не могут помочь ближние. Сам я нахожусь в тупиковой ситуации, зависть меня заела. Что мне делать? Асаф вот что делает. «Доколе», вот она, минута прозрения, «доколе не вошел я во святилище Божье и не уразумел конца их». Вот, оказывается, куда нужно было смотреть. Видите ли, взгляд Асафа был ограничен только настоящим. когда он зашел во святилище Божье, в храм Божий, он, вспомнив о чудном обетовании Божьем, записанном в Писании, о всех чудесах его, которые были явлены за всю историю израильского народа, о всех его взаимоотношениях с Израилем, он вдруг понял: Господь существует, и эти люди, они как трава увянут, их не будет, и конец их будет очень презренным, смертельным и печальным. Но если я уповаю на Господа, то Он уготовал для меня нечто лучшее. Бог открыл ему конечную участь. И вот конечную участь этих людей. И вот дальше Асав думает: а что же со мной было? Как я мог подвергнуться такому вот, обольщению, что ли, как я мог до такого дойти, до таких вот мыслей, которые нивелируют совершенно милость Божью ко мне. И вот 22 стих здесь особенно интересен, 22 стих этого же псалма, он говорит: «Как скот был я перед тобою». Интересно, немножко грубовато звучит, но на самом деле, что говорит здесь Асав? Он говорит: когда я засомневался в тебе, Боже, когда я посмотрел на их материальное благополучие, я был подобен животному, я был как животное, которое не способно мыслить и рассуждать о вечном. Животное не может видеть будущего, оно может видеть только перед собой, вот кормушечку и все, вот хозяин, вот в общем-то, сегодняшний день, вот вчера, может быть, что-то вспомнит и так далее. Но человеку дана возможность иметь общение с вечным Творцом, который открывает нам прекрасное будущее. И вот Асав, когда он смотрел на свою жизнь от рождения до смерти, то тогда, конечно же, благоденствие нечестивых повергало его в эти завистливые мысли. Но когда Господь в своем присутствии, когда Господь в своем храме показал ему вот эту другую картину, открыл этот горизонт, приподнял его, и он увидел свою жизнь от рождения до вечности, тогда он понял, что его мысли, которые были у него раньше, были подобны разве что мыслям животного. Как человек, который знает своего Творца, он более не может так мыслить. Стих 25, он восклицает: «Кто же мне на небе? Я с тобою ничего не хочу на земле». Он говорит: «Хоть и изнемогает моя плоть», 26 стих, «и сердце мое, но лишь в Боге, с которым я не разлучен, я, говорит он, черпаю поддержку и силы». Бог, вторая часть 26 стиха, «Бог твердыня сердца моего». То есть, несмотря на то, что я буду продолжать смотреть на страдания свои и на то, как сегодня в этом веке люди, которые, может быть, не знают Бога, они процветают. Несмотря на это, я буду помнить, что есть у меня Ты, Господи, и что есть у меня это чудесное сокровище взаимоотношений с Тобою. Чудесное применение для нас тогда, когда нас одолевают мысли о зависти, тогда, когда мы начинаем беспокоиться в связи с благополучием нашего ближнего, когда это незваное гостье, зависть проникает в наше сердце и как червь начинает подтачивать нашего духовного человека, скорее будем бежать в храм Божий. И я не имею в виду столько дом молитвы, сколько присутствие Бога в целом и в общем. Будем поскорее обращаться к Нему, чтобы Он дал нам возможность заменить эти мысли теми чувствами и желаниями, которые угодны Ему. В притчах написано в 24 главе, стих 19, «Не завидуй нечестивым». И написано неспроста. Вновь-таки, зависть может серьезно подорвать наши взаимоотношения с Богом. Зависть не только сеет сомнения о Боге, но она также стремится нарушить чужой успех. Зависть никогда не останавливается на достигнутом. Она всегда пытается найти свое выражение в некоем действии. «Завистник по чужому счастью сохнет», говорит народная мудрость. И зависть или убьет этого завистника изнутри, или же повергнет его в следующую стадию на ненависть, на гнев, на ярость, на то, чтобы проявить это к своему ближнему. Люди, как говорится, простят вам все, кроме успеха. Интересную цитату я нашел у французского драматурга Андре Моруа. Мне кажется, что она сочетается с библейскими принципами, и я позволю себе ее процитировать здесь. «Если вам постоянно будет сопутствовать удача, то, сколь бы заслуженной она ни была, у вас появятся враги. Найдутся люди, которых вы будете раздражать самим фактом своего существования». Успех восстановит против вас людей, которые мечтали о той же должности, добивались аплодисментов той же публики. Кроме того, успех развяжет вам язык, и вы неизбежно наговорите много лишнего. Вы будете искренне высказывать свое мнение о людях, которые терпеть не могут искренности. Из пустяковой сплетни может родиться смертельная ненависть». Но вы знаете, когда мы смотрим по-библейски, мы находим, что все, в том числе и то, что постигает нас в этом материальном мире, по сравнению с миром духовным, если забыть о перспективе вечности, остается по определению великого экклесиаста, проповедника Соломона, суетой сует. И вот что говорит он в своей книге в 4 главе, в 4 стихе, Экклесиаст 4:4. «Видел я также, что всякий труд и всякий успех в делах производят взаимную между людьми зависть. И это суета и томление духа». Он говорит, что это тоже бессмыслица, и от этого тоже не будет никакого толку. И хотя и Соломону многие завидовали, и, наверное, и он, обладая человеческой природой, тоже имел эту жилку зависти, хоть, конечно же, обладал очень и очень многим, но, наверное, не был лишен даже и этого чувства. Но прошли те годы, и мы не знаем. Мы можем сказать, что от этого ничего практически не осталось, кроме тех записей, которые находятся у нас в Священном Писании. Рассказывают об одном греческом царе, который решил узнать, какой порок более разъедает сердце человека, зависть или сребролюбие. И вот он пригласил к себе этих двух людей, одного знаменитого завистника, а другого очерствевшего сребролюбца. И вот он говорит: «Я, говорит, ваше любое желание выполню. Но помните, что тот из вас, кто попросит первым, должен знать, что второму я дам вдвое больше, чем то, что попросит первый. Тот из вас, кто попросит первым, должен знать, что тот, кто попросит вторым, получит вдвое больше». И вот они мялись, переминались с ноги на ногу, не могли никак сложиться своими мыслями, потому что никто не хотел идти первым. Всякий хотел получить большее, сребролюбец, естественно, да и завистник тоже. И, наконец, у завистника созрела по его мысли гениальная идея. Он вышел вперед и сказал: «Правитель, как ты и обещал, ты выполнишь мое любое желание». Правитель говорит: «Да, проси, ты созрел». «Ну что ж, — говорит, — я прошу, чтобы ты выколол мне один глаз». «Зачем?» «Ну как зачем? Тогда ты сребролюбцу должен будешь выколоть два глаза. И тогда я хотя бы останусь с одним глазом». Вот до чего приводит зависть. Мы находим в Библии множество примеров того, как зависть повергала людей на самые различные преступления. Вспомните Иосифа и его братьев. Братья, которые должны были стать патриархами, то есть прародителями еврейского народа, который Господь избрал для особой миссии искупления человечества через рождение Мессии, стали пособниками в страшном преступлении, стали сами зачинщиками и соучастниками его. Интересный стих находим мы об этом в 7 главе «Деяния апостолов». Это проповедь Стефана. И вот когда он об этом проповедует, когда он об этом вспоминает, удивительно, что он не говорит: «Братья продали Иосифа в рабство». Он говорит, что это сделали патриархи еврейского народа. Он говорит, 7 глава, 9 стих «Деяния апостолов». «Патриархи по зависти продали Иосифа в Египет». Вот заметьте вот этот контраст. С одной стороны, патриархи, то есть мужи, наделенные авторитетом, властью, те, которых Господь поставил, чтобы быть вот этими прародителями, светочами народа, зачинателями его колен, они стали соучастниками этого греха. Патриархи, и вместе с ними на одной планке стоит зависть. Патриархи по зависти продали Иосифа в Египет, но Бог был с ним. Подробнее об этом можем прочитать в 37 главе книги «Бытия». Корень многих несчастий – это зависть. Она способна на предательство и даже на убийство. И здесь вы помните, благодаря Божьему вмешательству и вмешательству других братьев, можно было, они избежали убийства Иосифа. Но в случае с Каином и Авелем это не произошло. Вы помните, к какой трагической ситуации привело вот это убийство, первое убийство на земле? Если говорить даже арифметически, привело оно к уничтожению тогдашней четвертой части населения земли, когда Каин убил своего брата, а всего лишь это была обида, вызванная вновь-таки завистью, что Господь презрел на дар одного и отверг дал дар другого. Она толкнула Каина на убийство. Иоанн Златоуст когда-то сказал: «Хотя бы ты подавал милостыню, хотя бы ты вел трезвенную жизнь», кого он считает обидчиком, того, который имеет успех в своей жизни. И вот этот лучший дар Авеля был причиной зависти Каина. Следствие зависти было убийство Каином Авеля. Интересно, что даже вот имя само Каина, оно происходит от еврейского слова «каина», которое означает «зависть». Но это одно из объяснений вот происхождения этого имени. Еще один библейский пример. Вспомнил Давида и Саула. Каким образом Саул на протяжении множества лет гонялся за Давидом и из зависти пытался его уничтожить. Вот очень яркий отрывок в первой книге царств в 18 главе. Первое царство, глава 18. Я буду читать с 5 стиха. Первая книга царств, 18 глава, я буду читать с 5 стиха. «И Давид действовал благоразумно везде, куда не посылал его Саул, и сделал его Саул начальником над военными людьми, и это понравилось всему народу и слугам Сауловым. Когда они шли при возвращении Давида с победы над филистимлянином, то женщины из всех городов израильских выходили навстречу Саулу царю с пением и плясками, с торжественными тимпанами и с кимвалами. И восклицали игравшие женщины, говоря: «Саул победил тысячи, а Давид – десятки тысяч». И Саул сильно огорчился. Вот она, зависть. И неприятно было ему это слово. И он сказал: «Давиду дали десятки тысяч, а мне тысячи. Ему недостает только царство». И с того дня и потом подозрительно смотрел Саул на Давида. И было на другой день, напал злой дух от Бога на Саула, и он бесновался в доме своем, а Давид играл рукою своею на струнах, как и в другие дни, а в руке Саула было копье, и бросил Саул копье, подумав: «Пригвожду Давида к стене». Но Давид два раза уклонился от него, и стал бояться Саул Давида, потому что Господь был с ним, а от Саула отступил. Вот это вот почитание народом Давида, практически одна фраза из песни, которую сочинили тогдашние женщины, которые видели этот бравый дух Давида и сравнивали его с Саулом, не подумав, может быть, они вписали эту фразу в свое пение, она рассердила Саула и стала причиной его зависти. Следствием было желание Саула избавиться от Давида и долговременное на протяжении множества лет погоня его за Давидом. Вспомним, как Даниил, находясь в чужой стране, на этот раз уже в Медоперсии, имел отношения с теми высокопоставленными людьми, и Даниил был лучше всех их. Он даже и в 80-летнем возрасте был лучше всех их по мудрости, по ведению и так далее. И вот в книге Даниила мы читаем, что это преуспевание его в работе, в исполнении своих обязанностей, в том, что он был мужем Божьим и мужем государственным одновременно, это стало причиной зависти этих вельмож страны Медоперсии. Вы помните, что было следствием этой зависти? Они довели царя Дария до того, что он не мог не исполнить своего приказа и обязан был поместить его в ров со львами. Но вы помним, кем на самом деле затем позавтракали те же самые львы. И вы знаете, завистниками оказываются в большинстве случаев те строгие критики, гордецы, ленивцы и глупцы, которые не могут стерпеть успеха своего ближнего. Они не могут ничего противопоставить этому, у них нет достаточных вот даров и талантов, а ничего другого они придумать не могут. И вот кто-то сказал, что людям неталантливым, но с большими претензиями, ничего больше не остается делать, как завидовать и критиковать настоящие таланты. Если побить рекорд не удается, тогда возникает соблазн побить его обладателя. Вот еще одно интересное китайское изречение. Высокие башни измеряются длиною отбрасываемой ими тени, а великие люди измеряются количеством завистников. По сути дела, такова и была ситуация у Даниила. Ему потребовалась помощь свыше для того, чтобы избавиться от завидовавших ему людей. Множество, конечно же, других библейских примеров мы можем привести. По причине зависти Иаков убежал от лица Исава, своего брата. Зависть принудила Моисея бежать от лица фараона, царя египетского, когда он услышал от единоплеменника своего вот эти слова: «Кто поставил тебя решителем или судьею над нами?» Из-за зависти Аарон и Мариам вынуждены были жить вне стана. По зависти Дафана и Аверона их живых настиг ад за то, что они возмутились против Моисея, служителя Божьего. Неудивительно, что зависть стала причиной самого первого греха во Вселенной, тогда, когда она стала гнездиться в сердце того ослепительно сияющего Херувима, Люцифера, который согрешил первым, когда она засела в его сердце и стала в основе любого бунта против Бога и против любой поставленной им власти. В основе грехопадения тоже зависть. Вы будете как боги, Бог что-то скрыл от нас, есть нечто лучшее от нас, скрытое Богом, и поэтому мы пойдем на этот бунт, и мы согрешим, решил первый человек, решили Адам и Ева. Но мне кажется, что наиболее ярко, наиболее выпукло, наиболее характерно зависть проявилась в жизни нашего Господа Иисуса Христа. Вы знаете, когда читаешь Евангелие, поражаешься тому даже духовному ведению, которое имел Пилат во время распятия Христа. Казалось бы, этот человек, который издал этот приказ о распятии, который, ну, в общем-то, находился в центре всех событий, вряд ли что-то хорошее можно о нем сказать, но вы знаете, он был намного мудрее, я бы сказал, чем многие иудеи, окружавшие его дворец и требовавшие распятия Христа. Он понимал, почему все это происходит, он видел ситуацию со стороны. И вот небольшая приписка в 27 главе Евангелия от Матфея, когда мы читаем историю о распятии Христа, небольшая приписка, звучит она так, я прочту с 15 стиха, с 15 по 18, 27 глава Матфея. «На праздник же Пасхи правитель имел обычай отпускать народу одного узника, которого хотели. Был тогда у них известный узник, называемый Варавва. И так, когда собрались они, сказал им Пилат: „Кого хотите, чтобы я отпустил вам, Варавву или Иисуса, называемого Христом?“» Все вроде бы известно нам, но вот она небольшая, эта приписка, на которую хочу обратить наше внимание. «Ибо знал», имеется в виду Пилат, он имел это ведение, он знал, все остальные были ослеплены и этого не понимали, от них это было скрыто, он знал, что его предали из зависти». То есть из вот этой недоброжелательной ревности. У Христа есть последователи, а где же у нас? Он творит чудеса, а мы не можем. Он имеет это общение с Богом непосредственное, а мы, фарисеи, погрязли в наших традициях и не можем удержать народ в наших руках. Вот это успешное служение Христа стало причиной зависти религиозных властей, и следствие было ужасным. Христос был приговорен к смерти. Таким образом, Христос тоже, наш Господь тоже испытал, что такое зависть, и Он стал жертвою зависти. Зависть сеет сомнения в Боге и стремится разрушить успех другого человека. Зависть затворяет небо к Богу и землю к людям. Она нарушает наши взаимоотношения не только с Богом, но становится преградой в отношениях с людьми. Так происходит, к сожалению, и в нашей жизни. И вы знаете, друзья, говоря обо всем этом, как бы хотелось сказать, что этому подвержены только люди этого мира, но, к сожалению, как часто видишь людей верующих, у которых этот же самый порок свил гнездышко в их собственном сердце. Смешно и больно бывает размышлять о том, что становится предметом нашей зависти. Завидовать ведь можно всему – росту, стати, красоте, поступкам, семье, жене или мужу другого, детям, положению в обществе, национальности даже, цвету кожи, волосам, носу, глазам, ушам, умению что-то делать, поведению, способностям, талантам, даже мебели в доме соседа, машине, на которой ездит наш ближний и так далее. Глядя на то, как другие накапливают добро, мы начинаем копить зло. Вот как действует зависть. Она не может равнодушно относиться к тому, что происходит вокруг нее. Она должна заглянуть во двор соседа, и если у него есть что-то лучшее, ей уже не спится. Она подарит вам бессонницу и множество бессонных ночей. Зависть, вы знаете, интересно, в Писании написано, может даже быть мотивом к проповеди Иисуса Христа. Вот уж интересно, апостол Павел, когда находился в заключении, в узах, в Риме, пишет в послании филиппийцам, в первой главе. Послание филиппийцам, первая глава, я буду читать с 15 стиха. Он говорит о том, что люди стали проповедовать Христа из каких угодно мотивов, но несмотря даже на это, он говорит, что я уверен, что Бог даже из этого произведет некий благой плод. И вот там говорится, что люди некоторые стали даже из зависти проповедовать Христа. 15 стих. «Некоторые прежде по зависти и любопрению, а другие с добрым расположением проповедуют Христа». И дальше 18. «Но что до этого? Как бы ни проповедовали Христа, притворно или искренно, я и к тому радуюсь и буду радоваться». Казалось бы, такое духовное дело, как проповедь Христа, и тоже может осуществляться из такого страшного, коварного, неверного, тайного мотива зависти. Дорогие друзья, нам всем нужно вспомнить о том, что завистники не наследуют Царство Небесного. Там, где перечисляются дела плоти, за которые человек не может попасть в Царство Небесное. Вы помните, этот список находится в 5 главе послания к Галатам. Там написано и о зависти. И в конце есть вот это страшное предостережение, что предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царство Божьего не наследует. Несовместимо звание христианина и зависть, если она гнездится в нашем сердце. Но что же нам тогда делать? Каким образом нам от нее избавиться? Вы знаете, в мире, по моим наблюдениям, с завистью могут бороться по-разному. Одни люди зависть воспринимают как толчок к соревнованию. Если кто-то лучше меня, значит, я должен все свои жизненные силы, всю энергию, которую я мог бы направить на что-то благое, направить на разрушение успеха этого человека или на достижение более высоких причин. Они забывают обо всем и все остальное, их семья, их дети, а я уже не говорю о взаимоотношениях с Богом, об этом они вообще не думают. Все это ложится у них под ноги, они ни о чем не жалеют. Они достигают этих вершин, а затем брезгливо смотрят на того, кому, может быть, еще вчера завидовали. Других она повергает на ненависть, и они начинают мстить своему ближнему. Ну, есть третий класс людей, которые убеждают себя и пытаются убедить других, что зависть не подвластна им, хотя они завидуют внутри, но не хотят признаться никому в этом. Они пытаются игнорировать, что они завидуют. Страшно быть в мире, завистливом мире. Мы вспоминаем, как написал апостол Иаков в своем послании, в 4 главе, он пишет: «Завидуете и не можете достигнуть». Вот эта страшная картина, когда человек имеет вот это желание, но не может никак его достигнуть. Но вы знаете, что самое страшное, и мне кажется, в этом и заключается корень этого порока, что зависть входит на Божью территорию. Завидуя другому, мы как будто бы выдвигаем один из упреков Всевышнему. «Господи, я лучше тебя знаю, кому тебе необходимо раздать свои блага, и ты поступил неправедно». То есть мы выступаем с открытой критикой, с упреком, с восстанием против самого Бога. Помните притчу Иисуса Христа, которую Он сказал о хозяине, который заплатил одинаковую цену работникам, которых Он нанял в разное время дня. Одних Он нанял ранним утром, других нанял в полдень, и всем им заплатил по динарию за сделанную работу. И вот кульминация этой притчи звучит так. Это в Евангелии от Матфея, 20 глава. Кульминация этой притчи, Евангелие от Матфея, глава 20, с 8 стиха. «Когда же наступил вечер, говорит господин виноградника управителю своему, позови работников и отдай им плату, начав с последних до первых». Вот интересно, да? «И пришедшие около 11 часа получили по динарию. Пришедшие же первыми думали, что они получат больше, но получили и они по динарию. И получив, стали роптать на хозяина дома. И говорили: эти последние работали один час, и ты сравнял их с нами, перенесшими тягость дня и зной. Он же в ответ сказал одному из них: друг, я не обижаю тебя. Не за динарий ли ты договаривался со мною? Возьми свое и пойди. Я же хочу дать этому последнему то, что и тебе. Разве я не властен в своем делать, что хочу? ключевой стих вот этой притчи, мне кажется, именно этот. «Разве я не властен, — говорит Господь, — разве я не суверенен? Кто же ты такой человек, что ты посягаешь на мои права, и своей завистью ты повергаешь в сомнение мою справедливость?» Как некогда Асав говорил, а может быть, Господь и вовсе забыл? Может быть, он не существует, может быть, ему нужно напомнить о том, что мне должны принадлежать эти блага, а не этому нечестивцу. Или глаз твой завистлив от того, что я добр? В послании к Галатам, там, где мы читали о делах плоти, из которых одно из дел – зависть, там говорится о том, что мы должны жить по духу. Мы должны заменить вот эти плотские помышления, которые так и норовят господствовать в нашем разуме, тем, что от Духа Божьего. С 25 стиха я прочту послание к Галатам, 5 глава. «Если мы живем духом, то по духу и поступать должны. Не будем тщеславиться, друг другу раздражать, друг другу завидовать». Вот здесь три препятствия вот этому хождению в духе. Тщеславие, раздражение и одно из них – зависть. Некоторые из нас скажут, ну хорошо, легко сказать, не завидуй, не будем друг другу завидовать. Хороший совет – избавиться от зависти. А если эти мысли сами приходят в голову, как мне от них избавиться? Что мне противопоставить? И здесь несколько советов в заключении наших сегодняшних с вами размышлений. Во-первых, необходимо, как и Асав, обратиться к Господу. Помните, он нашел убежище и разрешение своих проблем тогда, когда пришел в присутствие Божие. Не обязательно прийти в молитвенный дом, может быть, в это время нет служения. Обратитесь к святым Его, обратитесь к Нему в молитве, ведь Господь – это Дух и истина, и Он услышит нас на любом месте. Нашу область желаний необходимо, чтобы была очищена, наша сердечная область. Мы начали сегодняшнюю проповедь с того, что в 10 заповеди сказано «не пожелай». И это значит, что именно желания наши должны быть очищены. Зависть происходит от русских слов «видеть» и предлога «за», что означает «видеть за пределы своих возможностей». Я подхожу и заглядываю за забор, что происходит у моего ближнего, и начинаю думать, как бы мне хорошо вот иметь то, что он имеет. Давайте будем смотреть каждый на себя. Давайте будем отвечать за свое духовное и материальное состояние. Давайте будем предстоять перед Господом и благодарить Его за то, что Он нам дает. Область наших желаний должна быть посвящена Ему. Помните, как Он говорит в псалме «К святым, которые на земле, и к дивным Твоим, к ним все желание мое». Вот если все наше желание будет в общении с Господом и Его народом, тогда, наверное, зависти все-таки не будет в нашем сердце. В другом месте псалмопевец восклицает: «О Господи, перед Тобою все желания мои, и воздыхание мое не сокрыто от Тебя». Как хорошо открыть все желания перед Господом и сказать: «Господи, проведи ревизию, проведи экзамен, что соответствует Твоей воле, а что нет». Действительно, как счастлив, как блажен тот человек, который доволен тем, что дал ему Всевышний. Великое приобретение, говорит Павел, быть благочестивым и довольным. Как редко сегодня встретишь это в современном мире, чтобы человек был и благочестивым, и довольным одновременно. Вы знаете, следующий шаг, который обязательно нужно предпринять, очистив свои желания, это вместо того, чтобы проецировать ненависть на другого человека, чтобы завидовать ему, почему не сорадоваться его успеху? Ведь это и есть дух Евангелия. Вы знаете, интересно бывает, что христиане, мы бываем даже эгоистичны в своих благодарностях. Очень часто наши молитвы только о себе, только о своей семье. Да, спасение своих детей. Да, конечно, чтобы выздоровела моя мама, мой сын, мой брат. Это все очень важно. Но если мы в теле Христовом, если Господь всех нас спас и хочет всех нас привести к единству веры и познания себя, то это означает, что между нами должна ощущаться эта незримая связь. Почему нам не благодарить за чужое счастье, за чужой успех, за чужие благословения, и тогда они станут нашими? Апостол Павел в послании к римлянам говорит: «Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими». Как хорошо иметь сострадание, но как трудно иметь вот это другое чувство, когда мы радуемся с теми, кто радуется. Будем просить у Господа, чтобы Он послал нам эту неземную любовь. Любовь, говорит апостол Павел в 4 стихе 1 Коринфянам 13 главы. Помните, это глава любви. Любовь не завидует. Имея совершенную любовь, которая является совокупностью совершенства, мы сможем избавиться от зависти. Пусть Господь в этом нас благословит, и чтобы и плоды наши без зависти были плодами добрыми, благими и угодными Ему. Аминь.